Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Против лома нет приема». Это простая русская поговорка, очень точная и емко обозначает все, что происходило за последний год вокруг переезда Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Вот решил кто-то, будет такой переезд, и никакие доводы экспертов, журналистов, независимых от «Единой России» депутатов, ни даже самих судей не смогли переломить ход вот этого катка, который только набирал обороты. Давайте посмотрим, как развивалась ситуация на примере публикации «Коммерсанта» ровно годичной давности, 21 декабря 2005 года.
Впервые с идеей переезда выступила 27 мая 2003 года полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Валентина Матвиенко. У судей это заявление поддержки не нашло. 6 октября 2003 года избранная губернатором Петербурга госпожа Матвиенко заявила, что продолжит добиваться переезда федеральных судов из Москвы. Зампред Верховного суда Виктор Жуйков назвал эту идею либо идиотизмом, либо вредительством. А председатель Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев отметил, что решение о переезде судебной власти должно быть не только политически обоснованным, но и политически целесообразным. 24 января 2004 года премьер Михаил Касьянов подписал поручение составить предварительный план мероприятий по возможному переводу высших органов судебной власти в Петербург. Господин Жуйков тогда заявил, что от такого шага нет никакой пользы, а только огромные расходы. 18 мая 2004 года на брифинге в Санкт-Петербурге полпред в Северо-Западном федеральном округе Илья Колебанов заявил, что решение вопроса о выделении зданий для размещения Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов технологически продвинулось. Однако в 2004 году переезд не предусмотрен из-за отсутствия финансов. Комментируя это высказывание, зампред Конституционного суда Владимир Стрекозов заявил: «Никто нам не объяснил, зачем, чем будет лучше для судебной системы, чем будет лучше для народа, которого мы призваны защищать. Никто даже не спросил нашего мнения». Однако 6 октября 2005 года вопрос переезда всех судов в Санкт-Петербург затронул спикер Совета Федерации Сергей Миронов, подчеркнув, что Конституционный суд переедет туда уже в ближайшее время.
И потом события стремительно покатились, как снежный ком, именно в этом направлении, направлении переезда. И закон в феврале приняли в первом чтении, поправку к закону о Конституционном суде, а вчера сразу во втором и третьем, да еще с такой поправкой, которая заставила председателя суда Валерия Зорькина выступить с открытым обращением к президенту и Федеральному собранию. Но все это мы чуть попозже обсудим уже в деталях и подробнее. Сегодня у нас в гостях бывший судья Конституционного суда, судья в отставке Тамара Марчукова. Здравствуйте, Тамара Георгиевна.
Доброе утро.
А также с нами обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Озерова, которая весь день, весь год последовательно вела эту тему. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
И вам вопрос мы задаем сегодня, уважаемые слушатели. Зачем, на ваш взгляд, этот переезд вот так уж понадобился властям? Телефон прямого эфира мы позднее включаем, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Однако несколько минут мы сейчас посвятим главному событию сегодняшнего дня. Утром стало известно о кончине президента Туркмении Сапармурата Ниязова. И с нами на связи сейчас Санабар Шерматова, независимый журналист, эксперт-аналитик. Здравствуйте, Санабар.
Здравствуйте.
Санабар, пожалуйста, оцените значимость этого события, вот то, что сегодня произошло.
Ну, на самом деле это потрясение. Любая смена власти в республиках Центральной Азии, а это соседи России, это несет такой большой фактор неожиданности, а тем более вот такая мгновенная смерть, как человека, которого, в общем, называли диктатором номер один Центральной Азии. И это еще и такая несколько шоковая ситуация и для тех стран, которые зависят от поставок туркменского газа, вот что будет с поставками газа, что будет с новыми проектами в обход России, или это будет... То есть вот сейчас именно будет складываться тот новый порядок в энергосфере Центральной Азии, вот, и все это будет зависеть от того, кто придет на смену.
А у него был то, что называется в России преемник?
Нет, конечно. У таких людей обычно преемников не бывает. Вот, не был подготовлен никто.
Это шок в таком случае, тем более двойной. Да. И Сонабад, что в прессе? Как вы прогнозируете, полегче станет? Мы знаем, какие ужасы, катастрофы происходили в прессе, там, как это все было. И будет что теперь?
Знаете, вот обвала я не ожидаю. Угу. То есть такой мгновенной перестройки, так, чтобы сейчас открыли все границы, чтобы выпустили всех из тюрем. Видимо, этого не произойдет в ближайшие дни. Но все будет зависеть от того, найдется ли человек в окружении Туркменбаши, который как бы захочет взять под свой контроль, попытается взять под свой контроль всю и держать эту страну и порядки вот нынешние, или это все-таки будет как бы отпущено на самотек и потихоньку вот это все начнет обваливаться, да, по каким-то кусочкам. И в том числе, видимо, тогда можно будет ожидать, что и пресса будет более свободно дышать, и границы откроют, и можно будет туда ездить. Но вот хочу сказать, что второго Туркменбаши, вот с его грандиозными проектами, значит, вот такого Туркменбаши уже, видимо, не будет.
Уже не будет точно. Спасибо вам, Сонабад, за эту первую реакцию, и мы продолжим программу после анонса.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шары. Обсудим главные темы дня.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Сегодня у нас в гостях советник Конституционного суда Тамара Морщакова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Озерова. Обсуждаем переезд суда из Москвы в Санкт-Петербург, который вчера затвердила Дума. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, зачем, на ваш взгляд, все это так уж понадобилось властям? Телефон прямого эфира чуть позднее включаем. Пишите пока на пейджер. Марина, давайте с вас сначала начнем. Вы написали в январе, что, по вашим сведениям, уже в феврале Госдума займется вплотную этим вопросом. Но голосовать депутатам придется за кота в мешке. Из официального заключения правительства на соответствующий документ, присланного на днях в Думу, невозможно понять, в какую сумму все-таки обойдется стране подарок президента любимому городу. Лишь одна цифра приведена – 221 миллион рублей. И объясняется, что это расходы на переезд судей, сотрудников аппарата, перевоз их имущества, предоставление жилья. Но сразу оговорка, что это питерцы так посчитали, шифровки нет. И вот мы потом чуть позже поговорим, что это значило для самих судей, но для стороннего наблюдателя, конечно, первым был вопрос денег. А во сколько это обойдется? И как там по деньгам развивались дальше события? Во что это вылилось или выливается сейчас и выльется еще в будущем?
События развивались совершенно смехотворным образом, потому что сначала, когда питерские законодатели внесли свой закон, они вообще не дали никакого финансового обоснования, сколько это может стоить. Но поскольку процедура думская требует, чтобы такое обоснование было, через какое-то время они прислали вот эту бумажку, в которой называлась цифра 221 миллионов рублей. Над этой цифрой в Думе так все подивились, и, конечно, всерьез ее никто не воспринимал. А в кулуарах все говорили, что на самом деле, конечно, все это потянет на 5-6 миллиардов примерно. Как минимум, говорили так. Причем это говорили сами единороссы в неофициальных беседах, которые имели возможность где-то там что-то узнать. Вот. Затем правительство. Нужно было получить заключение правительства. Правительство, которое обычно, заключение обычно указывается. Во-первых, правительство считает целесообразным или нецелесообразным принятие закона. И потом говорит, во сколько, по его мнению, это обойдется. Ну, насколько обосновано заключение, которое дали сами законодатели, да? Правильно ли цифра указана ими? Правительство прислало заключение, в котором повторялось это же самая цифра. Там не было ни слова о том, считает ли правительство нужным или ненужным переезд Конституционного суда вообще. Оно уклонилось. Да, оно уклонилось вообще от, так сказать, обсуждения этого вопроса. Но оговорило, что, конечно, эта цифра не окончательная и потребует дальнейшего уточнения. Следующий. Когда депутаты принимали в первом чтении закон, вопрос о деньгах задавался в зале заседания, естественно, и на комитете. предварительном порядке он тоже задавался. Но никакого ответа, кроме 221 миллиона, которые указывались и правительством, и питерскими законодателями, не было дано. Дальше
события... Это магическая цифра.
Да. Причем все знали, что она совершенно липовая, взята с потолка или выковырена там неизвестно в носу или где. Вот. После этого летом пошли сообщения уже из Петербурга, что там уже как бы переселение архива завершается, что там уже 15 сентября...
Мария, сделайте паузу и остановите для наших слушателей, которые вот не все ведь знают. Есть люди, которые не знают, что для того, чтобы поселить, переехал Конституционный суд, нужно было выселить сначала Государственный архив и здание Сената в Санкт-Петербурге.
Да. Так вот, в середине августа, в самый разгар отпусков, такое затишье, проходит маленькое сообщение о том, что правительство Фродков, оказывается, подписало постановление и распоряжение о том, что в течение, что вот на реконструкцию и переезд Конституционного суда потребуется, будут выделены в течение, по-моему, 2 лет, 2,5 даже, будет выделено 5 с чем-то миллиардов рублей.
Опа.
Уже миллиарды.
Уже миллиарды.
Цифра
пошли,
сразу выросла в разы. Причем даже вот из перечня того, что говорилось в этом документе, там становится ясно, что это тоже не окончательное, что это только проектирование, там, предварительные какие-то наметки. То есть это не окончательная цифра. И что деньги уже выделяются. Нет, самое удивительное было то, что закон-то еще не был принят. Он прошел только первое чтение, а уже машина идет полным ходом, как будто все решено.
Деньги заканчиваются.
Да, нормальный парламент, конечно, в любой нормальной стране, он бы хотя бы для формы возмутился и сказал, да что это такое?
Мы же еще ничего не решили.
Ну, конечно, еще решение не принято. Может быть, мы передумаем. Может быть, мы там напишем сроки не совсем те, что у вас написано к 2008 году, как уже в распоряжении Фродкова, что вот там к 2008 году, к весне, там как бы все должно быть завершено. Тем не менее, уже вот все, машина идет. Значит, дальше. Кожин, управ делами президента в сентябре. Я как раз была в Петербурге, там в командировке, и там уже все говорили, что 15 сентября начинаются официальные работы по реконструкции этих зданий, подготовки к переезду Конституционного суда. Второе чтение не состоялось. В Петербурге проходит пресс-конференция Кожин, на которой он сообщает, что переезд должен... по его прикидкам должен состояться примерно... может произойти к марту 2008. То есть он уже знает. В законе дата переезда не определена, ничего нет. Второго чтения нет. Ко второму чтению, когда появилась эта формула про представительство, про то, что у Конституционного суда может быть представительство в Москве, стало понятно, что это потребует еще и перерасчетов определенных, да, дополнительных, возможно, финансовых затрат. В зале заседания депутаты спрашивали оппозиционные, а сколько это может стоить? Ну вот, например, представительство. Вы как-то провели какие-то перерасчеты в связи с этим? Никакого ответа. Сказано было так. Докладчик от комитета, господин Москалец, первый заместитель председателя Единоросс, естественно, он сказал так. Ну, у нас же в законе написано, что все в пределах бюджетного финансирования. Как в бюджете будет, столько и будет. Вот, все. Мы так и не знаем, сколько это будет стоить.
Меня, конечно,
такой.
Да, совершенно меня поразила одна цифра в прессе. Это 364 миллиона рублей, которые уже сейчас понадобились на то, чтобы вывести архив оттуда. То есть уже больше потрачена цифра на один только денег вывоз архива, чем то, что было заложено на весь переезд суда. То есть, конечно, блеф колоссальный, колоссальный. Все, что вокруг этого происходит с точки зрения денег. И, Тамара Георгиевна, теперь с точки зрения судей. Как все это выглядело с самого начала? Во-первых, вы нам, может быть, расскажете, почему? Почему так уж решили выпихивать вас из Москвы в Санкт-Петербург? Сразу скажу, что у газеты «Коммерсант» тогда существовала своя версия. Называлась статья «Конституционная ссылка», и что якобы это для того, чтобы приструнить Конституционный суд, чтобы он не принял решение по поводу отмены выборной назначаемости губернаторов, то есть как-то, чтобы на вас воздействовать. Такая была версия этой газеты. Как вы это все видели, чувствовали? Почему так вот упорно это все происходит?
Вы знаете, я не очень согласна с версией «Коммерсанта» на самом деле. Она даже была какая-то самая благообразная из всех тех причин, которые можно было бы назвать для решения о такой высылке. Часто употребляют
тоже ищут,
это слово.
Ищут,
да.
Хотя бы такую.
На самом деле логика здесь абсолютно лежит в другой плоскости. Если она и есть, то, может быть, она какого-то градостроительного порядка для города Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Может быть, она какого-то финансово-бюджетного порядка, опять же, с одной только целью вкачать, если употребить это слово, как можно больше средств в восстановление действительно заслуживающих ухода и сохранения архитектурных строений и памятников великого, замечательного культурного центра.
Почему именно под таким
на Неве?
Соусом нужно их восстанавливать, а как-то вот не под другим, любым другим, например, ради восстановления.
Соус это вот правильное такой слово, к этому слову можно добавить и много других синонимов, может быть, это не соус, а ширма для каких-то других дел. Это сохранение видимости, вроде бы, которая дает большее соблюдение приличий, чем что-нибудь иное. Может быть, просто тогда легче обосновать было вот этот денежный поток, который должен идти в этом направлении, как в том анекдоте, знаете, насчет дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, скоростной, да? Но только здесь как раз наоборот предполагалось, что эта скоростная дорога по анекдоту будет иметь 3 полосы в сторону Москвы и 1 в сторону Питера. Но если иметь в виду финансы, то, наверное, здесь и обратный какой-то порядок предусматривается, по крайней мере, в связи с этим конкретным мероприятием. Но важно другое. То, что связано именно с сутью конституционного правосудия. Если наши слушатели не часто вспоминают об этом, то, может быть, следует напомнить и сказать сейчас, что по конституции страны 3 ветви власти, 3 – законодательная, исполнительная и судебная – самостоятельны. И это означает, что невозможно, чтобы 2 ветви власти, я уж не говорю о том, чтобы это была какая-то одна из них, решали судьбу 3-й. Это невозможно. С самого начала, когда был вброшен, действительно вброшен этот проект, никто не спросил мнения Конституционного суда. Судьи узнавали практически об этих предложениях из прессы. Поэтому и никто не собирался учитывать их реакцию. Здесь важны были другие результаты, и их добивались вот так прямиком, как здесь вот рассказала Марина. Все заранее было спрогнозировано, какое могло иметь значение, как будет обсуждаться законопроект и будет ли он принят.
Да, при том, что судьи выясняли это все потом где-то из прессы и высказывали свои мнения. Например, вот я читаю одно из таких мнений, что утверждение, что перевод суда из столицы в другой город повысит его независимость, нельзя признать убедительным, учитывая современный уровень развития коммуникации, говорили в заключении ваших экспертов. А также Зорькин заявлял, что прозвучавшее публично высказывание некоторых депутатов, что изменение места пребывания суда послужит снижению коррупционности, нельзя оценить иначе, как оскорбительное и бездоказательное. То есть я вообще-то, перелопатив всю прессу, поняла, что только на словах высказывались 2 мотива, 2 причины переезда. Это то, что суд будет более независимым, если он переедет в Санкт-Петербург, и то, что он будет менее коррупционным.
Вы знаете, на самом
деле, по-моему, всё, да, Марина?
На самом деле нужно и в этих двух моментах расставить акценты, да, так как они были расставлены. Я бы сказала, в уникальной пояснительной записке к проекту этого закона, когда он вносился в Государственную Думу. Уникальной она была, потому что все обоснование занимало 3 строки. И в этих 3 строках местами аргументы немножко были иначе размещены. На первом месте стоял такой аргумент. Это необходимо для повышения общественно-политического статуса города Санкт-Петербурга. Это было написано открытым текстом, роздано депутатам. И второй момент был написано. И, возможно, для какого-то возможного повышения независимости суда. Про коррупцию, слава богу, не было сказано ничего
потом
в этом документе. Да, ну это уже
разговор.
Надо было развивать. А что такое зависимость, независимость? От кого суд здесь зависит меньше, чем он будет зависеть, когда будет находиться в другом месте? Это же нельзя объяснить. Но главное, на что надо обратить внимание – Я все-таки юрист, я рассуждаю прежде всего с точки зрения Конституции. И по Конституции, и по регламенту, в котором должны приниматься законопроекты, все это было неким отклонением от нормы. Потому что, я уже сказала, судебная власть, она сама определяет свои организационные основы в пределах, установленных законом о судебной системе и федеральными конституционными законами. Здесь за нее взялись решать другие власти. В каком здании ей жить? В каком городе ей жить? На самом деле, когда создавали Конституционный суд, в Москве как выбирали здание для Конституционного суда? Московское правительство и тогдашние власти федеральные предложили суду на выбор. Суд смотрел эти здания с точки зрения пригодности для своей деятельности. Только с этой точки зрения. Сейчас же никто ничего не спрашивал. Все было обозначено заранее. Но, кроме того, по регламенту Государственной Думы и в соответствии с законами, при рассмотрении проектов, касающихся деятельности высших судов, при рассмотрении всех проектов, считается, что это те вопросы, которые относятся к ведению этих судов. И поэтому мнение судов и судей является обязательным элементом, который вносится в обсуждение. Они обязательно высказываются по этому поводу.
Потому что иначе все остальное давление на суде, прямое давление
на суд. Вы посмотрите, как принимались законы о судах общей юрисдикции, об арбитражных судах. Всегда в зале заседаний присутствовали высшие должностные лица судов, которые представляли свои заключения, свое мнение, отстаивали свои позиции. Здесь не было этого ничего. И поначалу, конечно, можно было предполагать, что достаточным для этих финансовых вливаний в укрепление общественно-политического статуса города Санкт-Петербурга, достаточным будет уже только заявление о возможном переезде.
Ну да, да.
Статус поднят. И вдруг мы получаем такой результат, который вообще не обсуждался, потому что то, что вчера проголосовали сразу во втором и третьем
чтении.
Это
очень важный момент, это нужно подчеркнуть.
Да, может быть,
сказать,
это надо отдельно пообсуждать.
Это было второе чтение.
Да, это отклонялось от всех ранее обсужденных проектов. Опять же, по регламенту, в котором обсуждаются законопроекты, во втором чтении, именно во втором чтении вносятся поправки в эти законопроекты, и далее в третьем чтении они вноситься уже не могут.
Мы во второй части обязательно вот подробнее на этом остановимся, потому что это важная история, которая спровоцировала заявление Зорькина вчера. И Тамара Георгиевна, в общем-то, ведь 1 февраля уже на своей пресс-конференции Путин сказал о том, что очень хорошо, очень нужно переводить суд, потому что вот из-за границы также вот есть 3 города, в которых суд не в столице. Но ведь это же, насколько я понимаю, они были изначально там, эти суды. И вообще что-то аргумент достаточно странный, мне кажется.
На самом деле здесь пример-то не очень удачный. Корректный. Это далеко не полная аналогия и даже недостаточные исходные позиции для такой аналогии. Дело в том, что так складывается исторически в тех странах, в которых это существует. Если приводить пример Германию, это ближе всего к нам, кстати, Конституционный суд России делался в некотором роде по образцу германского Конституционного суда, то нужно сказать, что просто когда создавался Конституционный суд, столицы нельзя было в Берлине организовать. Это был разделенный на 2 части город.
Но во всех приведенных примерах он никуда не переезжал, этот суд.
Это, второе аргумент. Да. Первый аргумент, почему и как он возник. Второй аргумент, что он никуда не переезжал. Есть и третий аргумент. Сейчас в ФРГ переводится один суд, но с его согласия.
И мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Сегодня утром по государственному телевидению было объявлено, что у 66-летнего туркменского лидера ночью случился сердечный приступ. До избрания нового президента руководство страной передано председателю парламента Авизгельде Атаеву. Ниязов возглавлял Туркмению свыше 20 лет. В 1999-м он получил статус пожизненного президента. Его правление сопровождалось грубейшими нарушениями прав человека. Камчатский теплоход «Капитан Камаратов» дрейфует во льдах у побережья Сахалина из-за ремонта двигателя и в помощи пока не нуждается, сообщают местные спасательные службы. Ранее сообщалось, что теплоход застрял во льдах. На его борту 19 моряков, спасенных с потерпевшего катастрофу траулера. В Бурятии из-за аварии на линии электропередачи без электричества остались 5 населенных пунктов, где проживает около 1500 человек. Температура воздуха в регионе минус 20 градусов. В центре Владивостока состоялся митинг против законодательных реформ в сфере туризма. Около 300 человек требовали не допустить принятия Госдумой законопроекта о финансовых гарантиях, согласно которому все российские турфирмы должны выделить на страховые выплаты по 10 миллионов рублей. Совет Безопасности ООН обсуждает новый проект резолюции по Ирану, представленный Великобританией, Францией и Германией. Россия неоднократно блокировала проект. По словам представителя Германии, в новом варианте учтены пожелания России. Резолюция предусматривает введение санкций против Тегерана в ответ на его отказ остановить производство обогащенного урана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает участников недавних столкновений в секторе Газа сохранять сдержанность и не нарушать хрупкое перемирие. В Австрии досрочно освобожден из тюрьмы британский историк Дэвид Ирвинг, осужденный на 3 года за отрицание Холокоста.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Сегодня у вас в гостях советник Конституционного суда Тамара Морщакова, которая ранее была заместителем председателя Конституционного суда, и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Озерова. Обсуждаем переезд суда из Москвы в Санкт-Петербург, который вчера затвердила Дума. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, зачем, на ваш взгляд, этот переезд так уж понадобился властям? Так уж они за него прям боролись. Да даже особенно и не боролись. Вот просто утвердили, и все. Телефон прямого эфира включаем 8 800 200 22 12, а также пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свобода. Тамара Георгиевна, прежде чем начать обсуждать эту важную вчера, эту скандальную вещь, которая произошла при обсуждении, все-таки спрошу еще про переезд. Вот я читала в прессе, что судьи-то должны быть довольны, так полагают депутаты, условиями, которые предложили в Санкт-Петербурге. Там что-то рассказывалось о каких-то навороченных коттеджах, о том, что теперь у вас будет фитнес-центр в суде. Раньше никаким фитнесом вы заниматься не могли. Тренажерный зал. То есть, ну, такие блага цивилизации, что вы теперь просто все должны писать заявление о том, что поскорее переведите меня в Санкт-Петербург.
Вы знаете, на самом деле Конституционный суд не просил ни о каких таких вещах. Ему это было не нужно. Суть его деятельности заключается совершенно в другом. И это первое, и, может быть, самое главное. Но второе, что тоже не менее главное, я думаю, что это не обязательно все предназначается Конституционному суду.
Это опять расходы.
Это опять расходы, которые сейчас можно на что-то повесить. И я вообще не уверена, что земли, которые отводятся там под какие-то...
Комарова.
Да, коттеджи, что они действительно предназначены именно для этого. Я вообще не уверена в статусе этих земель. Я только знаю, что жители города Санкт-Петербурга теперь уже имеют некоторые основания заявлять претензии к Конституционному суду, в то время как в действительности их надо заявлять своим властям. Я не знаю, может быть, федеральным даже, а не только местным, не только властям региона. На самом деле, это тоже перевод стрелок. Кто виноват? Получается, перед гражданами виноват Конституционный суд.
Да, приехали, отобрали у них
на земли. На самом деле, ничего этого Конституционный суд не просил, не хотел и не хочет. И я даже думаю, что не получит.
И теперь, пожалуйста, Марина, изложите нам, вот как вы видите то, что произошло вчера. Каким был этот законопроект и каким он вдруг неожиданно стал?
Ну, и история со вторым чтением законопроекта. Ну, внесенный питерским законодательством проект, он был очень короткий. Там было написано, что суд должен переехать в Петербург, что в то же время он может проводить заседания в других местах, ну, как и сейчас это написано в законе.
И это давало судьям надежду.
Ну, да. И написано было, что переезд должен завершиться, они такие оптимисты были, что закон должен вступить в силу, значит, как бы переезд случится уже в 2007 году. Но при подготовке к второму чтению сразу было ясно, что со сроками тут, конечно, неувязочка. Вот. И... работа над законом, по-моему, я не знаю, она, возможно, не шла, или шла, но очень как-то где-то там, не в Думе она шла. Над законом работали не в Думе, это совершенно очевидно. Вот. Затем к осени вот решено было его принимать. К ноябрю был подготовлен некий вариант ко второму чтению. Собрался комитет, но комитет решение принять не смог, потому что текст был написан так сыро и непонятно, что даже, в общем, это все было перенесено. Видимо, те, кто работал над законом, по некоторым сведениям, это, безусловно, администрация президента, они сами решили закон подработать. Затем все-таки на второе чтение вынесен был текст, это состоялось на прошлой неделе еще, одно второе чтение, первое. Вот. И там появился текст, который предусматривал создание постоянного представительства суда в Москве и возможность проведения заседаний не только в Петербурге. И написано было, что решение о сроке переезда решит президент по согласованию с Конституционным судом. Этот вариант появился как бы неожиданно, в самый последний момент. Естественно, не комитет его писал, и более того, перед вторым чтением как бы, он даже не заседал, обсуждая окончательный вариант, а просто ну, как бы, проведено было опрос голосования депутатов было проведено по телефону, опросно так называемыми, опросными листами. Есть у них такая практика. Так вот, закон принят. Третье чтение было намечено на вчерашний день. Вдруг на третье чтение, совершенно неожиданно, раздают текст, где опять какие-то поправки. Ну, иногда Дума делает так. Конечно, это нарушение регламента, но, в принципе, они сами себе это позволяют. Возвращают закон во второе, какие-то там, если требуется иногда, как правило, технические детали там утверждают, и потом голосуют в третьем. Но здесь это были не технические вопросы. Никакого объяснения, почему понадобились такие поправки. Тот же господин Москалец, который вел этот закон от комитета, он не представил, он просто сказал, что вот там появилась поправка, которая меняет вносит некоторые уточнения, как он сказал, касательно места проведения заседаний суда. Депутаты, у них вчера была такая повестка, сумасшедшая, они уже совершенно сейчас чокнутые, у них аврал такой предновогодний, они принимают там по 40 законов в день.
Население уже... одновременно да. с игорным бизнесом.
Да, 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 там все, там алкоголь, рынки, там у них важные дела экономические, какой там суд, уже тем более все решено. Никто даже ничего не спросил, молча, за 5 минут, они вернули во второе чтение, приняли поправки и тут же приняли в третьем чтении. Когда мы посмотрели, что за поправки, мы увидели, что они совершенно никакие не технические, что там на самом деле содержатель. Важные поправки. То есть теперь представительство только аппарата в Москве у суда. Вот,
очень странно. Да. Представительство аппарата. Да. Это ну, чтобы
на этот момент суда. Надо обращать да. специальное
да.
внимание.
Да, да, да. Вот. И более того, и написано, что заседание суд может проводить только в Санкт-Петербурге. То есть даже по сравнению с действующей сейчас редакцией закона о Конституционном суде, где написано, что суд заседает в Москве, но по необходимости он может проводить заседание в других местах, эта фраза вообще
просто
убирается.
Ссылка и тюрьма, я даже не знаю, как это
еще. Все, то есть принят новый закон. Все, вот так это делается.
И теперь
молча, ваш
комментарий, да, Тамар Георгиевна.
На самом деле, как раз вот это очень важно. И первое, что никаких заседаний, кроме как тех, которые должны проводиться в месте постоянного пребывания, ясно, которое меняется, это положение нельзя ничем совершенно объяснить, логически даже, внешне хотя бы, потому что на самом деле любой суд может организовать в пределе своей территориальной компетенции выездное заседание там, где он считает это необходимым, и может его провести. И только один конституционный суд лишается такой возможности. Ну, не знаю, какие соображения были при этом в головах у проектантов. Второе, о чем вы сказали, тоже... очень плохое какое-то изменение, потому что с какой целью планировалось иметь представительство Конституционного да. суда в столице? Вообще, где он и сам, как конституционный орган,
ну,
только и должен находиться,
хотя бы,
да?
Да? Ну, хотя бы уже.
Да, с какой целью? Ведь это же имеет определенное обоснование правовое, потому что Конституционный суд находится во взаимоотношениях конституционных со всеми органами федеральной власти. И в законе было написано «в целях обеспечить вот это нормальное взаимодействие с другими органами государственной власти, Конституционный суд будет иметь также представительство в Москве». Но кто должен взаимодействовать с другими органами власти? Кто эти другие органы? Это президент, это правительство, это Госдума, это Совет Федерации, это другие высшие суды. Неужели с ними может взаимодействовать не председатель суда, не судьи, а какие-нибудь секретари? Почему сейчас вносится такая поправка? Представительство не суда, а аппарата суда. Аппарат суда – это кто? Получается, что в Москве остается некое почтовое ведомство, кусочек от канцелярии Конституционного суда.
Представительство другого почтового ведомства.
Да, да, да. Кусочек от канцелярии, от отдела писем, которые граждане направляют, от отдела приема граждан может быть кусочек. Как эти кусочки могут вообще взаимодействовать с федеральной властью на ее высшем в стране уровне? То есть это невозможно. Но на самом деле никто до сих пор никак не хочет оценить одно важное обстоятельство. Взаимодействие это чаще всего связано именно с проведением публичных заседаний, потому что представители всех этих органов власти должны в публичное заседание по вызову суда являться. По практике Конституционного суда бывает так, они заняты, они просят в ходе процесса даже точно, когда уже рассмотрение дела началось, точно указать, когда им нужно подъехать, чтобы дать свои объяснения. Угу. Им иногда звонят организаторы судебных заседаний и говорят, через полчаса ваше время. Как это все будет функционировать, когда это будет разорвано в пространстве таким образом? Значит, теперь не будут представители федеральной власти слушать в Конституционном суде. Их туда не могут вызвать, как говорят, на ковер. Потому что в действительности теперь их вызывают до сих пор именно в такой роли. Представители министерств, правительства, Думы, все должны свою позицию отстаивать в Конституционном суде, если они хотят получить решение по своему вопросу. Это все исчезает или превращается в непрерывный экспресс «Северное сияние» между Москвой и Санкт-Петербургом.
Да. Очень жестко в заявлении написал Зорькин об этом в своем обращении к президенту и Федеральному собранию. Исключение Госдумы положения о возможности проведения заседания Конституционного суда при необходимости не только в месте его постоянного пребывания подрывает независимость и самостоятельность этого конституционного органа власти, не учитывая, что такой суд конституционный не московский, санкт-петербургский или омский суд. Он является общефедеральным судом, действующим в интересах всех субъектов Российской Федерации, граждан всей страны. Вольно или невольно Госдума принятием указанного ограничения проигнорировала его общефедеральную природу. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». У вас Тамара Морщакова, которая раньше была заместителем председателя Конституционного суда, и обозреватель «Московского комсомольца» Марина Озерова. Мы сейчас послушаем звонки. Пожалуйста, Олег из Санкт-Петербурга, как вы видите все это оттуда?
Здравствуйте. Ну, я считаю, что перенос суда – это удовлетворение мелкого тщеславия президента Путина и губернатора Матвиенко. Матвиенко, будь ее воля, она бы вообще все бы перенесла, значит, в Санкт-Петербург. А что касается вот этого здания Сената и Синода, то уже началось уничтожение внутренних интерьеров этого здания, так что о сохранении исторического памятника никакой речи не идет. А если еще там построят сауны там, как объявили, то непонятно, зачем судьям сауну, они что ли после заседаний будут в саунах париться?
Или во время прямо там
заседать. Да, может быть. Да. И вот еще у меня вопрос к Тамаре Георгиевне. Если, например, судьям Зорькину не нравится процедура принятия Государственной Думой, значит, законов во втором, в третьем чтении, если вообще не нравится закон о переезде, то, значит, Конституционный суд, как высшая судебная власть, имеет полное право запустить процедуру и признать вот, значит, вот этот закон неконституционным. И, например, вот какая-то, вот как вы говорите, комическая процедура принятия законов, когда за день принимает по 40 законов. Это что, разве соответствует Конституции?
Да, понятно, Олег, вопрос понятен. Плюс еще я предлагаю привлечь Госдуму за неуважение к суду вот по поводу обсуждения.
Вот, вы знаете, вопрос необычайно хорош, и его нужно сразу прояснить. Главное, чего не может сделать суд, он не может начать процедуру по своей инициативе. И это не просто прихоть законодателя, который наш Конституционный суд этого лишил. Суды во всем мире никогда не начинают процедуру по собственной инициативе, потому что иначе они становились бы тогда участниками политического процесса, они становились бы политическими игроками. Этого им делать нельзя. Суд может рассмотреть этот вопрос абсолютно так, как вы его ставите, и с точки зрения содержания, и с точки зрения процедуры принятия, но не по своей инициативе. А трагедия, я бы сказала, заключается здесь вот в чем. Кто может быть инициатором такого процесса? Простой гражданин не может быть, потому что он обращается в КС только тогда, когда нарушены его права применением закона в его конкретном деле. Какое конкретное дело здесь может нарушить права гражданина? Это вообще очень трудно себе представить. А в другом порядке такие вопросы перед Конституционным судом полномочны ставить как раз те органы, которые сейчас приняли этот закон. Это как раз президент, правительство, две палаты Федерального собрания, 1/5 депутатов каждой палаты не наберется, потому что за него проголосовали даже во втором чтении 345 депутатов в Госдуме. И далее еще есть маленькая отдушина, два других высших суда. Ну, надо посмотреть, кем они возглавляются теперь, не из того ли источника это все идет. И, во-вторых, еще одна вещь, законодательные и исполнительные органы субъектов федерации. Но то, что законодательный орган такого субъекта федерации, как Санкт-Петербург, не будет обращаться в Конституционный суд и опротестовывать этот акт, это ясно, а будут ли это делать другие, тоже, наверное, очень сомнительно, потому что каждому губернатору нужно получать назначение на следующий срок, и мы знаем, в каком порядке это должно происходить. Так что надежд на то, что кто-нибудь обратится, практически нет.
Угу. Ну, не знаю, но будем все-таки надеяться. Тамара Георгиевна должна нас сейчас оставить, у нее важные дела. Мы сейчас будем слушать звонки, пейджер и Марина Озерова уже разбираться с тем, что думают люди, потому что я расскажу, что пресса думает по поводу того, что думают жители Москвы и Санкт-Петербурга по поводу этого переезда. И я прошу нашего продюсера проконтролировать, чтобы Тамара Георгиевна успели сфотографировать для нашего сайта www.svobodanews.ru. Спасибо вам большое за участие в программе. И мы предоставляем слово Виктору из Королева. Здравствуйте, Виктор, говорите. Пожалуйста.
Добрый день. Я, в отличие от Тамары Георгиевны, вижу в этом логику и даже, я бы сказал, государственную мудрость.
Так.
В чем она заключается, на мой взгляд? Вспомните события Оранжевой революции в Киеве, помните?
Угу.
Верховный суд Украины под давлением толпы принял решение, которое он не имел права, это не была его компетенция, отменять решение Центральной избирательной комиссии об избрании Януковича президента. Помните?
Да, помню,
и
да.
Эти судьи шли сквозь строй толпы, значит, к ним кричали вслед, вспомните о ваших детях, мы знаем, где вы живете и все такое. Но поскольку собрать толпу одновременно во всех городах Украины невозможно, это можно только в столице, скажем, делать. Вот представьте себе, если бы Верховный суд Украины находился в Харькове, где была другая обстановка, и где судьи могли бы принять спокойно взвешенное решение. Я думаю, что этот вопрос о переезде, он был где-то навеян вот такими вопросами, и это, конечно, взгляд на перспективу. Поэтому правительству неудобно это озвучивать, такие вещи. Но мы же должны это все понимать.
Вообще, Виктор, да. Вот, Марин, пожалуйста, прокомментируйте.
Знаете, меня
есть
вот
в этом что-то?
Что Тамара Георгиевна, такой опытный человек, для радиослушателей не может найти логики в таком переезде.
Пожалуйста, Марина Озерова, что вы видите, как политический обозреватель Московского комсомольца?
Я не могу говорить за Тамару Георгиевну, конечно, но я считаю, в любом случае, если принимается закон, то его принятие должно быть аргументировано.
Мы попросили Тамару Георгиевну рассказать, чем они аргументировали, как ей кажется, что там может быть.
Это должно быть объяснено, зачем это нужно. Понимаете, ну, можно принести закон, имея в виду там что-то, нечто такое, ну, вот примерно то, что вы говорили, да, но, значит, получается, депутаты принимают его закрытыми глазами, понимаете, если в этом случае вы считаете это оправданным, то, значит, и во всех других это должно так происходить, да, и тогда мы считаем, что это нормальная практика, когда ни обществу не объясняется реальная причина, да, ну, по крайней мере, более-менее похожая на реальную, да, и когда депутаты делают вид, что они так, как бы, чего-то понимают, да, на самом деле ничего не понимают и вообще не хотят ничего понимать, потому что за них все решено. Знаете, я, например, не считаю это нормальной практикой.
И теперь, прежде чем передать слово слушателям, я расскажу, что газеты о вас, уважаемые москвичи, уважаемые жители Санкт-Петербурга, написали в связи с этой историей. В «Московском комсомольце» я вычитала такое. Если спросить самих москвичей, то 9 из 10... То есть это, собственно, цитата депутата Мосгордумы. Mm-hmm. Если спросить самих москвичей, то 9 из 10 говорят, да пусть они хоть все съедут отсюда, нам же жить легче будет. Да и в Санкт-Петербурге говорят, не хотим, чтобы они приезжали. В другой газете, газета немножко по-другому, описывается гипотетическая реакция граждан Санкт-Петербурга в связи с этой историей. Социолог Роман Могилевский нарисовал вот так ваш портрет, уважаемые слушатели из Санкт-Петербурга. Типичный обитатель северной столицы – это пожилой, неплохо образованный и квалифицированный гражданин, читающий чуть больше и думающий на отвлеченные темы чуть чаще, чем средний россиянин. Он очень привязан к своему городу, как кошка к дому, и готов его покинуть лишь ради очень больших денег. Ему греет душу то, что в Москве много наших. Из федеральных политиков он хорошо знает и любит лишь Путина, все остальные, хоть трижды питерские, ему абсолютно неизвестны, потому что в городе у них нет истории, или они ему безразличны. Деньги и постоянное поглаживание по шорстке привели к тому, что в политическом плане Питер перестал быть оплотом правых и демократических сил и теперь абсолютно похож на страну в целом. Лишь Единая Россия и, может быть, ЛДПР переваливают здесь за 7-процентный барьер. И еще есть у типичного петербуржца мечта, чтобы, по крайней мере, еще 2 срока президентом России был их земляк. Все равно кто. И тогда Петербург станет совсем великим и богатым, исчезнут коммуналки, починят трубы, построят хорошие дороги. Вот, исходя из этой логики, жителю Санкт-Петербурга выгодно, чтобы переехал Конституционный суд, потому что под это дело все-таки отремонтируют здания вот Сената и Синода. И послушаем, что думает Чулпан Галимович из Санкт-Петербурга. Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Можно говорить, да?
Конечно.
Да, как раз я из Питера, и рядом живу как раз с Сенатской площадью, с Дворцовой площадью, с Исаакиевской площадью. Я, как и первый товарищ из Петербурга, кажется, Виктор, что ли, так, тоже считаю. Это мелкий тщеславие руководства Питера, так вот, который добивается перевода этого самого Конституционного суда в Питер. Как-то наша госпожа Матвиенко говорила, надо бы побольше в Питер разных руководящих этих самых. Вот и Газпром сюда переводит, она говорит, будет больше платить в город налоги, понимаете? Не за счет производства собственного в городе налаживать улучшение жизни людей в городе и состояния города, а вот за счет привлечения и других регионов, вот в том числе и Газпрома. Причем ведь вот так и решают на бум не первый раз. Вот Константиновский дворец взять, который обошелся, ну так, официально, где-то около 350 миллионов долларов. За эти деньги можно было закончить дамбу, та, которая, понимаете, предохраняет город от наводнений. Так у нас расходуются деньги, государственные, народные деньги, не считая ни с чем. В последние годы советской власти, ну, в Москве, в Кремле заправляли днепропетровцы. Теперь вот у нас в Москве заправляют питерцы, понимаете?
Ваши, да.
Да, питерцы заправляют. И меня, как и жителя Питера, так, я уже не молодой человек, мне под 80 лет, я ветеран войны, нисколько, никакого тщеславия нет переезде Конституционного суда.
Спасибо.
Сюда.
Понятно, спасибо.
Нарушают законы, да, сплошь и рядом.
Да. Спасибо вам за звонок. Я сейчас сколько хватит сил буду читать пейджер, потому что еще ни одного сообщения я не прочитала, ведь очень много людей написали. И я так, получается, что у нас сейчас разные пейджинговые операторы для Москвы и Санкт-Петербурга. Я даже буду говорить, что я вижу московский пейджер и питерский. Я буду слово коротко говорить «Питер», чтобы долго не говорить «Санкт-Петербург». Итак, Санников пишет из Москвы. Мне думается, что дорогостоящая передислокация Конституционного суда на родину президента – это единственный национальный проект, который будет реально претворен в жизнь. Москва. Парадоксально, но если друзья президента после Конституционного суда захотят перенести весь московский Кремль в Стрельню, то коленопреклоненная дума из-за верноподданнических чувств за ценой не постоит. Макаровский. Поверьте, я отнюдь не ерничаю, это Москва. Может, Госдума отправить под крыло госпожи Матвиенко, а суд оставить в Москве, а еще не мешала бы часть министерств и половина рогов и копыт, неизвестно чем занимающихся, разогнать по городам и весям, предлагает Ирина Волкова. Москва. Михаил Сморчевский. Переезд Конституционного суда в Питер – это лучше, чем его переезд в Сибирь. Суды, особенно московские, районные и городской, не выполняют свою функцию, нарушают права граждан, а Конституционный суд фактически самоустранился. Критикует. Добрый. Из Санкт-Петербурга. Дело это нужное, и статус города повысится, и не все делать будут в Москве, и не все дела будут в Москве решаться, и еще кое-что. А ученому боярину Зорькину надо прекратить истерику, собирать чемодан и переезжать в Питер. Георгий из Санкт-Петербурга. После подвешенного состояния суд немножко подкоптится и станет вкуснее для съедения. Также Матвиенко соизволила уставный суд скушать. боже мой, как сказать, без подписи. Что толку, Владимир из Москвы, что толку от вашего Конституционного суда и от вас самих? Ну, наверное, никакого. Андрей из Одинцова. Я не знаю, замен Конституционного суда переезжать в Петербург. Видимо, власти... Не знаю, замен Конституционного суда переезжать в Петербург. Я читаю, как вот пишут. Видимо, власти деньги девать некуда. На переезд нужны миллиарды долларов. Мы... Да, правильно, все. Вот мы говорили об этом в начале программы. Мы, налогоплательщики, платим налоги. Это может отразиться на благосостоянии народа. Нужны новые здания, а ломать исторический центр – это кощунство. Андрей из Одинцова. Да, там же будут достраивать, это какую-то делать
Нет,
перемычку.
Нет, там еще интересно что. Ага. Потом по ходу дела выяснилось, что на самом деле суд-то займет только одно из зданий Сената. А здание Синода, кем оно будет занято? Будет ли там президентская библиотека, как говорили, или что-то еще? То есть, ну, непонятно на самом деле, как будут использованы эти здания по-настоящему, да? И потом, если бы речь шла только о реставрации, ну, я думаю, что россияне бы поняли, если бы им сказали, что нужно истратить, скажем, пусть даже и миллиард долларов на реставрацию очень ценных и очень красивых памятников архитектуры, да, действительно лицо Петербурга, и... но к этому подверстывается столько всего, коттеджи, сауны, бассейны и всякие дачные поселки, они, в общем, как-то сюда не очень вписываются, да, то есть было бы логично, хотите помочь восстановить памятники, пожалуйста, но давайте обсуждать серьезный вопрос о выделении дополнительных денег именно на эти цели, совсем не на какой-то переезд, который к этому пристегнут.
Олега из Москвы послушаем, продолжу пейджер читать. Пожалуйста, Олег, здравствуйте, говорите.
Ну, то есть я бы не могу согласиться, что это против оранжевой революции, потому что по опыту 91-го до 93-го года публика в Москве и Питере не так сильно отличается, как в Киеве, Львове и Харькове. А что касается самого мотива переезда, а не кажется ли вам, что наш президент, работая в Германии, слишком уж восхитился тамошними порядками. Вот недавно...
Так он бы еще бы в них разобрался как следует, в этих порядках, а потом бы переносил.
Да, но причем не теми порядками, которые сейчас, а скорее, которые есть это в ментальности немецкого народа и которые были в прошлом. Он, например, употребил такое выражение, не изменяющееся в нашем законодательстве, о коренных народах Российской Федерации. Вот в Германии законодательство действительно сильно отличается от того, переезжает ли туда немец или какой-нибудь другой человек, или даже рождается там. Там такое понятие есть, коренной народ, это немцы. А вот в нашей-то стране этого нет. Не следовало ли более критично подойти к германским реалиям?
Следовало. Спасибо, Олег. Александр, видимо, иронично пишет, что переезд Конституционного суда – это следствие глубокого аналитического коллективного ума, интеллекта президентской и думской власти и их повседневной заботы о народе страны. Тамара Георгиевна спрашивает, но она, видите, уже ушла. Алла Павловна Москвичка, решение о переезде, циничный маразм законодательной и исполнительной власти. Савельева пишет, хотя сегодняшние суды выполняют заказы власти, Конституционный суд должен хоть в какой-то мере основываться на Конституции, поэтому власть решила создать неудобства в деятельности этого суда, переселив его из столицы. Куда могут обратиться судьи Конституционного суда для признания этого решения неконституционным? Получается какой-то абсурд, пишет Раиса. И никуда, отвечает ей Марина Озерова. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были советник Конституционного суда Тамара Морщикова и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Марина Озерова. Вела программу Елена Рыковцева, продюсер Дмитрий Налитов. А через несколько секунд вы услышите программу «Свобода в полдень». Я даже не могу объявить анонс. Все переверстывается, поскольку смерть Сапармурата Ниязова вышла на первое место. И сейчас будут новые материалы, конечно, по этому поводу. Слушайте Радио Свобода. Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.